говорит Радио Свобода. Олег Сенцов и Александр Кольченко обещают постоянно привлекать внимание общественности к судьбе политзаключенных в России.
Я со своей стороны сделаю все для привлечения внимания к этой проблеме, чтобы она не остывала, как бы, да, наших политзаключенных и российских.
Грозит ли Украине авторитаризм после подавляющей победы на выборах в Верховную Раду партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа»?
Я бы проинтерпретировал это желание концентрации власти как желание делать какие-то реформаторские шаги.
Рауль Хаджинба переизбран президентом самопровозглашенной Абхазии.
Видимо, все-таки административный ресурс сыграл свою роль.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 10 сентября. В Киеве состоялась пресс-конференция режиссера Олега Сенцова и левого активиста Александра Кольченко, первая после их освобождения из российской колонии. Александр Кольченко в начале пресс-конференции сказал, что чувствует радость и облегчение от освобождения. Олег Сенцов поблагодарил за поддержку людей в разных странах, за то, что они помогли его спасти. Он сказал, что пленники из Украины остаются и в России, и в Донбассе, и он будет делать все, что в его силах, чтобы вытащить их оттуда. Фрагмент пресс-конференции мы предлагаем вашему вниманию. Первым на вопрос отвечает Александр Кольченко.
Скажите, пожалуйста, что вы будете делать для того, чтобы внимание, особенно международное, к тем политическим заключенным, которые остаются в России, продолжалось?
Определенно будем стараться делать, что в моих силах, чтобы внимание не пропадало не только к нашим соотечественникам, но также привлекать внимание к российским политзаключенным, которых тоже очень много.
Я солидарен с Сашей в этом вопросе, я уже про это говорю, что я со своей стороны сделаю все для привлечения внимания к этой проблеме, чтобы она не остывала, как бы, да, наших политзаключенных и российских, потому что, ну, вот мы же, вот вы как бы здесь сегрегируете, да, эти вещи, как бы, да, а мы нет. Для нас это все, это узники Кремля, люди, страдающие от Путина, им надо всем помогать. Ну, наши, конечно, все-таки ближе, как бы, но те тоже люди, как бы, и те наши люди. Они тоже за то, что было хорошо. Конкретные действия, я уже говорю, как бы, ну, пока мне трудно сказать, потому что нет каких-то конкретных действий. Буду делать все, что смогу.
Олег, вы не могли бы еще пояснить ситуацию с российским паспортом? Российские власти говорили, что у вас был российский паспорт, вы отрицали. Что произошло на самом деле?
Ну, у меня не было российского паспорта, как бы. Никогда. Если вы знаете, что когда нас забрали Крым, как бы, да, российская власть объявила, что будет в течение 2 месяцев заявление, можно вам написать о отказе от российского гражданства, да, иначе оно получится автоматически. Я даже в этой акции не собирался участвовать, потому что, ну это как аусвайс на оккупированных территориях, он мне не нужен, я это не признавал, эту оккупацию, этот документ был мне не нужен, я не собирался ничего писать, потому что эта вся акция присоединения захвата была незаконна, соответственно, документы, которые там выдаются незаконные, тем более документы об отказе от своего какого-то будущего гражданства, какой-то бред, я в этом не хотел участвовать. Соответственно, когда оказался в плену, в тюрьме, эту ситуацию воспользовались, пытались доказать, что я россиянин на этом основании, что не подлежу обмену, ко мне не пускать консула и прочие моменты. И мне пытались несколько раз учить. Саша тоже рассказал эту историю, как бы у меня была своя история, мы пытались их как бы сделать, чтобы мы их получили там заявление или что-то еще, как бы, но мы от всего это отсекали, поэтому у нас не было российских паспортов, нет никаких.
Расскажите, пожалуйста, про условия содержания. Было ли к вам какое-то особое отношение, обращение, учитывая, что вы были политическими заключенными, которых, возможно, в будущем можно было обвинять?
Особое отношение, можно сказать, было из-за громкости нашего уголовного дела. Но во избежание проблем сотрудники старались относиться максимально корректно. И все было по правилам. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Все по правилам.
То же самое я скажу, потому что, ну, отношение, да, было такое немножко особенное в том плане, что там все по правилам, там ни влево, ни вправо, за тобой смотрят, что ничего не сделал, соответственно, они себе лишь не позволяют, то есть даже в тех местах. Я, ну, опять же говорю, что я приехал в много разных мест, то есть там все очень различается, вот потому что, ну, вправо официально одинаковые, да, а неофициально отличаются, поэтому я много посмотрел, увидел, как бы, ну, в основном такие были печальные места, печальные и более печальные. Были неплохие, как бы, да, но, опять же, ненужные подробности, как бы, да, ну, ко мне не применялось никакого там физического, как бы, воздействия, да. Но психологические попытки были, как бы, то есть там, ну, давления. Но это опять же было в каких-то таких вот рамках, понимали, что вот это лучше не трогать, пусть он здесь сидит спокойно, как бы и все. Но это не было какое-то особое прям отношение там касаемо там, ну, как это там лагере, то есть это где-то наверху, там, да, когда говорят, там, там, а там это такое уже заключено, как все остальные были, там, поэтому. Там внизу этого не чувствовалось.
Это был фрагмент сегодняшней пресс-конференции Олега Сенцова и Александра Кольченко, которая состоялась сегодня в Киеве. Как они упомянули, после обмена между Россией и Украиной в тюрьмах обеих стран остались заключенные, которые не попали в список для обмена и о которых мало говорят в последнее время. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Вениамин Трубачев рассказывает, кого еще не обменяли и что сейчас происходит с этими людьми.
Алексей Черний проходил по одному делу с Олегом Сенцовым и Александром Кольченко. Он получил 7 лет колонии за террористическую деятельность, а именно поджог в Крыму офисов «Единой России», общественной организации «Русская община Крыма» и подготовку нескольких взрывов. Черний признал свою вину и до сих пор находится в российской колонии. В российской тюрьме сидит гражданин Украины Валентин Выговский. Суд признал его виновным в шпионаже и дал 11 лет. Также за шпионаж в пользу Украины осужден Виктор Шур. По версии следствия, он собирал информацию об объектах Минобороны России. Ему присудили 12 лет колонии. За решеткой до сих пор сидят украинские военные. Танкист Богдан Пантюшенко, он попал в плен в 2015 году. В неволе находятся Сергей Глондарь и Александр Кореньков. Они несколько раз попадали в списки на обмен, но в результате их вычеркивали. Военных содержат в Макеевской исправительной колонии вблизи Донецка. Точное количество граждан Украины, которые находятся в российских тюрьмах в Донецке, Луганске и аннексированном Крыму, точно неизвестно. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова говорит, что это более 110 человек. Вот помощник президента Украины Андрей Ермак, который занимался организацией обмена, говорит о нескольких сотнях людей. В то же время в украинских тюрьмах находятся граждане России, которые не попали в обменные списки. Среди них Валерий Гратов, которого украинские спецслужбы называют российским полковником. Он принимал участие в боях на Востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов и не скрывал этого. Остается в колонии Руслан Гаджиев. Его приговорили к 15 годам тюрьмы за то, что воевал против украинских военных на Донбассе. Гаджиев был водителем-механиком танка и принимал участие в боях у Дебальцева.
Меня зовут Доронин Олег Сергеевич.
Не попал в список на обмен и Олег Доронин. Его в Украине осудили на 12,5 лет за создание террористической группы и незаконный оборот оружия. По данным координатора правозащитной организации «Медийная инициатива за права человека» Ольги Решетиловой, в украинских тюрьмах остается больше 10 граждан России, и о них крайне мало информации.
Что касается оставшихся граждан Украины в России, я думаю, следующий этап будет намного сложнее, потому что большинство этих граждан – это крымские татары, которые преследуются сейчас и репрессированы сейчас многие в Крыму. А все, что касается оккупированного Крыма, аннексированного, упирается, да, в нежелание Кремля признавать то, что это граждане Украины, то, что Крым был аннексирован незаконно.
Говорила координатор правозащитной организации «Медийная инициатива за права человека» Ольга Решетилова. Материал о заключенных в России и на Украине подготовил Вениамин Трубачев. Отметим, что несмотря на то, что обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся еще в субботу, 7 сентября, мать Олега Сенцова Людмила смогла увидеть сына только в понедельник. Людмила Сенцова живет сейчас в аннексированном Россией Крыму, куда Олегу Сенцову дорога пока закрыта. Репортаж корреспондента «Настоящего времени» Ивана Гребенюка.
Долгая дорога к сыну. Микроавтобус, на котором мама и сын Олега Сенцова проделали долгий путь из Крыма, едет уже киевскими улочками. Для 76-летней Людмилы Георгиевны это будет первая встреча за более чем 4 года.
Все ждали, что это не он, что его не взяли в этот список. Было страшно. А потом, когда уже увидели, что вот это самолеты, это просто было, что мы с Владиком там чуть с ума не сошли, прыгали.
Последний раз Людмила Сенцова видела сына летом 2015-го во время оглашения приговора в Ростове-на-Дону. 20 лет колонии строгого режима по подозрению в организации терактов в аннексированном Крыму. Семья Олега так и осталась жить на полуострове в приморском поселке Скалистое. В своих интервью Людмила Георгиевна всегда повторяла, хочет успеть увидеть сына на свободе.
Олежа! Олег! Сынок! Ты где, милый мой?
Первый звонок Олег сделал именно матери, еще из самолета, сразу же после приземления в аэропорту Борисполь. Далее уже по телевизору Людмила и 13-летний сын Олега Сенцова Влад наблюдали за его выходом из самолета.
Вот он!
В аэропорту Олега встречала его 16-летняя дочь Алина. Руку отца она не отпускала ни на мгновение.
Хочу сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям, которые боролись за нас и добивались нашего освобождения, в конце концов добились.
По возвращении Олега вместе с другими освобожденными украинцами отправили на обследование в клинику Феофания. Это под Киевом. В российской тюрьме в знак протеста украинский режиссер объявлял голодовку. Продержался 145 дней. Такой длительный срок, по словам медиков, не мог не сказаться на его здоровье. Но после нескольких процедур Сенцов не стал задерживаться в больнице, пообещав врачам пройти полное обследование позже. Не хочет встречать родных из Крыма на больничной койке.
Скажу спасибо, сынок, что все выдержал. И что я тебя вижу, что ты все-таки у меня живой. Все.
Это интервью родные режиссера дали у дома, где и произошла долгожданная встреча. Здесь к ним присоединилась и Наталья, сестра Олега Сенцова. Она живет в Киеве и также встречала его в Борисполе. Говорит, в первую после возвращения ночь они не сомкнули глаз.
Всю ночь просидели в обнимку. О тюрьме не общались, о тюрьме он не хочет разговаривать.
Сама встреча произошла без камер. Родные попросили дать им время. Все-таки 5 лет разлуки. Еще один вопрос, который будет решать семья, это поиски жилья для Олега. Власти предварительно тоже пообещали помочь. Назад в аннексированный Крым украинскому режиссеру дорога пока что закрыта.
Рассказывал Иван Гребенюк. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Теперь о политической ситуации на Украине. Критики действующего президента страны Владимира Зеленского обвиняют его в стремлении узурпировать власть. После триумфальной победы на июльских досрочных парламентских выборах президентской партии «Слуга народа» Зеленский получил почти полностью подконтрольную ему законодательную и исполнительную ветви власти на Украине. В начале сентября Верховная Рада отменила депутатский иммунитет от уголовного преследования, а примерно через полгода украинский парламент может внести поправки в Конституцию, которые существенно расширят президентские полномочия действующего главы государства. Из Киева передает Владимир Ивахненко.
Отмена депутатского иммунитета от уголовного преследования начнет действовать в Украине с 1 января 2020 года. Такое решение было принято Верховной Радой по инициативе Владимира Зеленского. И, как считают его оппоненты, лишение депутата в неприкосновенности – первый шаг к сворачиванию демократии, ограничению парламентаризма и превращению Украины в тоталитарное государство. Через полгода на следующей сессии Верховной Рады могут быть окончательно приняты требующие конституционных изменений законопроекты, в частности, о подчинении президенту Национальной гвардии Украины, о получении президентом контроля над всеми антикоррупционными и регуляторными органами, о сокращении численности депутатов парламента с 450 до 300. Комментируя эти документы, член парламентской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сравнивает Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
К сожалению, очень часто власть имущим кажется, что им не хватает власти, и дайте еще, еще, еще. К сожалению, мы видели, к чему это привело в России, поэтому я, вступая с трибуны Верховной Рады, попросил президента Владимира Александровича Зеленского помнить, что он Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. И Украина не должна скатиться в авторитаризм, в стране должны быть балансы власти, антикоррупционные органы должны быть независимыми. Ведь главная задача антикоррупционных органов – бороться с коррупцией во власти. Ведь оппозиция не может заниматься коррупцией априори, у нее нет никаких возможностей для этого. То есть этим может заниматься власть. Но если эти органы будут полностью подконтрольны власти, то разве будет она независимым, разве у нас будут результаты? Я думаю, что ответ очевиден.
Противники Зеленского убеждены, что, расширяя свои полномочия, он идет по стопам 4-го президента Украины Виктора Януковича, который через Конституционный суд осенью 2010 года узурпировал власть, получив все рычаги управления управления государством, а в феврале 2014-го, после революции достоинства, бежал в Россию. Среди законопроектов, которые внес на рассмотрение Верховной Рады действующий президент, серьезную критику вызвала его инициатива по выводу Национальной гвардии Украины из подчинения Министерства внутренних дел и передачи ее в подчинение главе государства. Таким образом, руководителем МВД Арсен Аваков станет уже не такой влиятельной фигурой, как в период президентства Петра Порошенко, отмечает глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Уменьшить полномочия Авакова, безусловно, именно так. Это будет подано обществу, особенно тем, кто был там противником назначения Авакова в правительство. Сейчас, если заберут Нацгвардию, возможно, еще и погранслужбу, это существенно будет урезание полномочий. Я не поддерживаю такую инициативу, поскольку в силовых ведомствах между собой должен сохраняться баланс и конкуренция. Тогда это служит таким предохранителем от сосредотачивания власти над силовым блоком в одних руках. Фактически в руках президента.
Несмотря на то, что Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках и законодательную, и исполнительную ветви власти, Украине не грозят ни узурпация власти в классической форме, ни сворачивание демократии. Уверен заведующий отделом Института философии Национальной академии наук Украины Евгений Быстрицкий.
Я бы проинтерпретировал это желание концентрации власти. Исполнительной и законодательной в одной представительской политической команде как желание, в общем-то, достаточно радикально делать какие-то реформаторские шаги. Но теперь почему узурпация власти не будет? Во-первых, я бы обратил внимание на качество исполнительной власти. Там есть персоны, которые по своему характеру, в общем-то, не пойдут на сотрудничество с диктаторским режимом. Второе, что важнее еще, это национальные силы. Национальные силы, я имею в виду здесь и представители таких национально ориентированных проукраинских, не в националистическом таком радикальном смысле, а проукраинские силы, которые, в общем-то, довольно напряженно отслеживают сейчас то, что происходит. Да? И я думаю, что они вместе с гражданским обществом будут в связке, если возникнет как реальная возможность такой узурпации власти. И, наконец, третий фактор – западные доноры и западные контакты, международные отношения, в которые встроена Украина в условиях войны, идти на обострение и идти вообще на шаги, которые будут разрушать демократию, которую показали выборы как одни из самых демократических в Украине. Я думаю, мы встретим довольно резкое сопротивление и недовольство наших западных коллег. Вот это связано и с санкциями России, и войной, которая ведется на Восточном фронте, и Крымский вопрос. Весь этот комплекс неразвязанных вопросов, конечно, не даст возможность даже при большом желании стать диктатором. В общем-то, это довольно смешно. Это будет как у Чарли Чаплина, знаете, диктатор будет фильм. Не удастся, я думаю.
Говорил философ Евгений Быстрицкий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжается активное обсуждение результатов выборов в Московскую городскую думу, согласно которым 20 из 45 мест там получили представители оппозиции. К выборам, как известно, не были допущены многие оппозиционные кандидаты и победившая в своем округе Дарья Беседина, которую поддержала партия «Яблоко», заявила, что на первом же заседании предложит Московской думе самораспуститься и попробовать избраться заново уже без фальсификаций, без недопуска, чтобы отразить реальную потребность и мнение москвичей. Ну а мы решили спросить, кто одержал моральную победу на выборах в Москве.
Самое главное, что победил народ вообще на самом деле, чтобы хотя бы он получил какие-то преференции с изменением каких-то, я не знаю, планов, каких-то вообще с какими-то изменениями в обществе, потому что мы уже движемся к застою.
Иначе быть не может. Всякая власть, она первое, что делает, она себя защищает. Никто добровольно власть отдавать не будет и передавать ее не будет. Поэтому, так сказать, говорить о том, что мог победить кто-то другой, это практически нереально. Чем отличается, так сказать, Навальный от нынешней власти, его представителей? Ничем. Они исповедуют одну систему взглядов. Навальный создан этой властью для того, чтобы быть центром конденсации, так сказать, иного мнения, монополизации, протеста и не более того.
Выборы такие, как и должна, как и хотела власть, состоялись, в общем-то. Хотя, наверное, какие-то были преимущества, связанные с умным голосованием. Это, безусловно, плюс, но все равно это не те кандидаты, мне кажется, которые хотели видеть москвичи на тех местах. Поэтому, на мой взгляд, мало что изменилось. Все равно это неизвестные кандидаты, которые, извините за выражение, ноунеймы, так скажем, которые ни на что по факту влиять не будут. И как они будут работать, и вряд ли они будут работать на народ.
Никого не считаю победителем на данных выборах. Потому что мне представляется, что одна сторона, которая была, тоже не добилась того, что она хотела, и другая сторона тоже получила некий афронт. То есть я не вижу тут никакого резона в этой баталии. Статус-кво как было, так и есть.
Трудно судить. Ну, наверное, Единая Россия, наверное, выиграет, наверное. Так что, что тут переживать-то?
Ну, наверное, как всегда, ЕР, коммунисты там и наш доблестный Жириновский.
20 неплохо, да. В принципе, так, моим прикинкам, наверное, чуть поменьше должно было бы быть. В целом, наверное, да, для тех, кто Навального поддерживает, да, пожалуй, это прогресс, действительно.
Мне кажется, это на самом деле ничего не значит. Просто значит, что люди реагируют на Навального, на то, что он предлагает, что есть люди, которые готовы его идею поддерживать. А с точки зрения политической, ну, я имею в виду там каких-то конкретных выводов, кто победил, что-то это значит, ну, наверное, ничего это не значит. И понятно, что пока сохраняется статус-кво.
Я смотрел, там из 45 округов 20 удалось занять кандидатов, которые были по открытому голосованию. Я считаю, это вполне хороший результат, учитывая, что могло быть хуже, на самом деле, поскольку не допустили и оппозиционных кандидатов. Я считаю, что это прогресс.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, кто одержал моральную победу на выборах в Москве. В результате второго тура выборов, прошедших в самопровозглашенной Республике Абхазия, президентом с небольшим перевесом вновь избран Рауль Хаджимба, занимающий этот пост с 2004 года. На этот раз Хаджимба получил всего на 1000 голосов больше, чем его основной соперник, кандидат от оппозиции Алхас Квициния. Предвыборная гонка в Абхазии прошла на фоне взаимных обвинений и скандалов, но никаких разногласий между властями оппозиции в Абхазии по вопросам взаимоотношений с Россией и Грузией при этом не возникало. Репортаж нашего тбилисского корреспондента Георгия Кабаладзе.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия Томас Гогия обнародовал предварительные итоги второго тура президентских выборов, прошедших в республике в минувшее воскресенье. Нынешний президент Рауль Хаджимба победил, набрав 39 742 голоса, то есть чуть более 46% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. От него лишь ненамного отстал лидер оппозиционной организации ветеранов грузино-абхазской войны Амцахара «Родовые огни» Алхас Квициния. 38 741 голос. Таким образом, Рауль Хаджимба победил, получив на 1000 голосов больше, чем его соперник. Всего в выборах приняли участие около 84 тысяч избирателей, почти 66% граждан, имеющих право голоса. Обращает на себя внимание непривычно большое число голосов, поданных против всех, а также бюллетеней, признанных недействительными. Всего около 5500. И это при том, что лидер партии власти, повторюсь, опередил соперника всего лишь на 1000 голосов. Оппозиционный кандидат Алхас Квициния заявил, что не признает итоги выборов, считает результаты сфальсифицированными и подает в суд, но он пока воздерживается от комментариев по поводу возможных акций протеста. Выборы, прошедшие в Абхазии, в некоторой степени уникальны для частично признанной республики. Впервые президент Абхазии избран по итогам второго тура голосования. Основной оппозиционный кандидат Аслан Джания незадолго до первого тура заявил, что его отравили неизвестные, и он вынужден уехать на лечение. Также впервые в истории Абхазии действующий президент Рауль Хаджимба принял участие в теледебатах со своим соперником Алхазом Квициния. По всеобщему мнению, дебаты получились интересными и напряженными. Оппоненты спорили в основном о внутриполитической ситуации, экономических проблемах и расходовании российских финансовых дотаций. Россию оба кандидата называли стратегическим партнером, а Грузию – главной угрозой. Предвыборная гонка сопровождалась информационными вбросами и попыткой оппозиционных сил договориться об едином кандидате хотя бы до второго тура голосования. В этом процессе важную роль играл бывший президент Александр Анквааб, по сути, свергнутый в мае 2004 года. Анквааб считается борцом против коррупции и модернизатором Абхазии. Но соглашение о поддержке единым фронтом Алхаза Гвитсиния во втором туре было достигнуто слишком поздно. Возможно, именно поэтому оппозиции в итоге и не хватило голосов. О прошедших в Абхазии выборах с Радио Свобода беседует бывший депутат прогрузинской части Верховного Совета Абхазии Вахтанг Голбая.
Насколько я знаю, борьба была, можно сказать, бескомпромиссная, борьба была напряженная. И, честно говоря, почему-то многие надеялись, что с учетом того, что Анквааб поддержал Гвитсиния, что победа будет обеспечена оппозиционной партией. Но, видимо, все-таки административный ресурс сыграл свою роль. Хотя, насколько я мне знаю, уже информация прошла, что команда Алхаза Гвитсиния не согласна с итогами выборов. Но в этом случае желательно, чтобы не было волнений, чтобы все прошло спокойно и закончилось спокойно.
Вахтанг, одним из итогов выборов можно считать, наверное, возвращение Анквааба в политику, не правда ли?
Анквааб очень опытный человек и политик, и, естественно, он в первом туре поддерживал тоже оппозицию, но другую команду, и, видимо, и как раз его поддержка нужна была команде Алхаза Гвитсиния, и она обеспечивала ему победу, насколько это было, так сказать, прогнозировано. Но Тбилиси никаким образом, ни в каком объеме не влиял на эти выборы, и они прошли, как говорится, абсолютно нейтральной обстановке, если не считать, естественно, поддержку Москвы, его встречи Путина Хадимба и влияние Суркова на эти выборы и так далее.
Заявил Вахтанг Голбая. Грузинское руководство не считает состоявшиеся в Абхазии выборы легитимными, поскольку в них не принимали участие не только беженцы из Абхазии, но и этнические грузины, живущие в Гаальском районе бывшей автономии. В ходе предыдущей предвыборной кампании 2004 года этнических грузин лишили абхазских паспортов, а значит и права участвовать в выборах. Глава МИД Грузии Давид Дзелкальяни назвал прошедшие выборы еще одной попыткой легитимации результатов этнической чистки. Это была цитата. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 10 сентября, Всемирный день предотвращения самоубийств. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Дороги к свободе». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.